Добрый вечер. В эфире программа «Duralex» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Мовчан, аудитор Счетной палаты.
Добрый вечер.
Сереж, вот наверняка подавляющее большинство аудитории «Эхо Москвы» про Счетную палату слышало. А вот чем занимается аудитор Счетной палаты, а именно аудитор Счетной палаты, не знает. Поэтому вот расскажи просто, чем занимается аудитор Счетной палаты, в частности, вот ты сам проверяешь банковские там документы, счета, проводки, это твоя работа?
Ну, если вкратце сказать, в принципе, это человек, который организует работу направления, закрепленного за ним, куда входит несколько министерств, ведомств, бывает и там по 10-15, то есть достаточно приличное количество. И у него есть закрепленный за этим направлением штат сотрудников, это главные инспектора, ведущие инспектора, те непосредственно, кто выходит на объекты и проверяет непосредственно вот эти финансовые документы. При всем при том, что когда аудитор уже составляется отчет, который он будет подписывать, он смотрит его, то при возникновении каких-либо вопросов он, естественно, может запросить у своих сотрудников документы, которые являлись объектом проверки.
То есть ты смотришь на самом деле уже выводы, а не первичку?
Нет, почему? Там есть и первичка.
Угу. То есть, подожди, тогда я не понимаю. Закрепленные сотрудники, они вот смотрят первичку, выезжают на место, затребуют документы, смотрят первичку.
Но они снимают копию.
Снимают копию.
Конечно. То есть поэтому
получаешь отчет, если у тебя что-то возникает, какой-то вопрос...
То у сотрудников остаются копии с этих первичных документов, которые при необходимости я, естественно, могу запросить и разрешить тот или иной, так сказать, сомнение или вопрос, который у меня возник.
А скажи просто, проверка того или иного ведомства – это твой выбор, это какой-то план работы? Как вот это определяется?
План работы Счетной палаты формируется в конце каждого года и утверждается на коллегии. На коллегии Счетной палаты, которая состоит из председателя Счетной палаты, его заместителя и 12 аудиторов. При этом, естественно, у нас одним из основных главных заказчиков является это Государственная Дума или Федеральное собрание, которое дает свои предложения в план нашей работы. Естественно, это является, скажем так, переходящие проверки, которые ранее имели место быть, ну, не закончились в определенном году, да. Второе, это определенные запросы правоохранительных органов, соответствующих, которые есть.
Это... А они что, сами не могут справиться?
Почему? Ну, не всегда же, значит, усматриваются сразу же, значит, признаки преступления. Есть сегодня ситуации, при которой мы вместе с этими органами заходим на проверку совместно, как бы, то есть группа усиливается взаимно.
Когда вы приглашаете их, это я понимаю, мы об этом еще поговорим, но вот просто по их сигналу вы проверяете?
Не все, конечно.
По вашему сигналу проверяют?
Нет. Не все, конечно. Не все мы, конечно, проверяем, я еще раз говорю. Ведь на сегодняшний день существует ситуация, ты не хуже меня знаешь, когда, значит, на одно... например, ведомство или у одного ведомства может быть до десятка или там до нескольких десяток проверок в год. Ну, как скажем, это же не совсем правильно. При всем при том, каждый должен как бы смотреть и отвечать за ту непосредственно, поляну, на которую он должен это и проводить эту проверку. То есть нас в данном случае, значит, когда мы идем, то мы смотрим в первую очередь, есть или нет тех или иных финансовых нарушений в деятельности ведомства, которое проверяем. Признаки уголовного уже деяния или преступления, это, как ты понимаешь, уже будут квалифицировать непосредственно те или иные органы. Кроме всего прочего, существует еще, ну, если так можно выразиться бытовым языком, поручение президента и председателя правительства, а как в законе о Счетной палате это именуется, это запросы президента и запросы правительства.
А вот скажите просто такую штуку. Значит, все-таки вот, ну, в...
Плюс, извини, ради бога, добавлю еще. Ну, есть некие, так сказать, дела своего рода, которые вызывают широкий, значит, общественный резонанс. Ну, вот, например, Счетная палата вот буквально в начале этого года утвердила проверку, которую будет осуществлять мой коллега Рябухин Сергей Николаевич, по, значит, эффективному использованию средств, значит, связанных с коллапсом. Авиационно.
Домодедовшее ремесло.
Да.
А вот скажи мне такую штуку. В принципе, для нормального государства это было бы нормально, а у нас как? Вот по публикациям в прессе.
И это тоже.
Вы имеете право проводить проверку?
Почему нет? Конечно.
А бывает такое,
что вызывает, тем более, еще широкий общественный
резонанс. А бывает такое, что вот некий, условно говоря, Навальный с маленькой буквы, значит, опубликовал в блоге какую-то информацию, и вы на коллегии собираетесь говорить, слушайте, это надо проверить. Такие случаи были?
Ты знаешь, ну, по поводу дела, о котором мы сейчас говорим, там, про Навального и блоки...
Это я знаю, что вы там раньше проверяли. Может быть, обратная ситуация?
Вот. Почему нет?
Бывает, почему нет? Понятно. Хорошо. А какие ведомства входят в круг твоих интересов? Вот ты сказал, что за каждым аудитором закреплены какие-то конкретные ведомства.
Ну да, если коротко сказать, у меня как бы направление за расходованием средств на общегосударственные расходы. Ну, я так очень коротко сказал, официально оно немного по-другому и подлиннее называется. Это, в принципе, вся судебная система, то есть арбитражный суд, Конституционный суд, Верховный суд и Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. Следующее – это Совет Федерации и Государственная Дума. Еще раз подчеркиваю, естественно, не их работа, а финансовая составляющая. Подчеркиваю, мы не имеем права вмешиваться в механизм работы непосредственно.
Извини, не хочу тебя обидеть. Карандаши, ручки, половые тряпки – это ваши.
Ну, ты знаешь...
А дискуссия – это не ваша?
Не только. Не только. Не, ну, например, извини меня, иметь или не иметь присяжных заседателей в данной ситуации, мы можем говорить о том, насколько это эффективно с точки зрения финансовых трат. Но с точки зрения процесса, это уже не наша прерогатива. Так вот, так, дальше, значит, у нас это Росреестр, помнишь, ведомство большое, которое сейчас объединило в себе Росрегистрацию, значит, Роснедвижимость и картографию. И Роскартографию стало большим очень Росреестром. Потом, значит, Управление делами президента Российской Федерации.
А Минюст у кого?
Министерство юстиции Российской Федерации. Значит, соответственно, с его двумя большими составляющими это... пенитенциарной системой и системой службы судебных приставов.
А, хорошо, а МВД?
МВД нет, это у другого.
У другого. И Минобороны ветра. Тоже нет.
И Министерство обороны.
То есть у тебя, можно сказать так, законодательная власть и юридическая система.
Да.
Понятно.
Да.
Скажи просто, а в счетной палате, вот когда вы проводите проверки, уже проводите их, вы пользуетесь информацией там финмониторинга, МВД, ФСБ, налоговой службы, или вы только вот документы смотрите?
Конечно. Во-первых, у нас в законе существует право запрашивать подобные документы у соответствующих органов в установленном законом порядке. Кроме всего прочего, у нас существует ряд соглашений с этими органами. Значит, вот одно из соглашений такое было со Следственным комитетом при прокуратуре, ну, сейчас, как ты помнишь, она... выделено в самостоятельное, значит, самостоятельный орган. Вот сейчас будем переподписывать с ним соглашение, ну, в связи с тем, что изменились юридическая конструкция. Так что поэтому здесь как раз мы в полной мере взаимодействуем с этими органами. И они пользуются нашими материалами, а мы, естественно, при необходимости пользуемся.
Банковская тайна для вас существует?
Существует.
То есть вы не можете получать из банка информацию?
Нет, ну у нас есть запросы, которые мы можем делать.
Нет, для вас они существуют. То есть вы имеете право, вопреки, так сказать, банковской тайне, преодолевая банковскую тайну, получить любую информацию.
Не полностью.
Не полностью. Не полностью. Правоохранители?
Опять же, в установленном законе.
А правоохранители? У кого больше полномочий в отношении банковской тайны? Не готов, да? Ладно. Хорошо. Теперь вопрос уже такой не информационный, а оценочный. Только, Сереж, я хочу напомнить, что аудитория «Эхо Москвы» – аудитория специфическая. Эта аудитория на веру, на слух, так сказать, так ничего не воспринимает и относится ко всему в достаточной степени разумно-критически. Это я комплимент сказал, а не выругался. Поэтому отвечай честно.
Как положа
тебе кажется, как тебе кажется, какой процент бюджетных средств разворовывается, а какой тратится неразумно? Ну, вот с учетом твоего уже, в общем, достаточно долгого опыта работы, еще
сказать. Ну, давай сразу же скажем, значит, при докладе нашего председателя президенту страны Сергей Вадимович назвал цифру неэффективного, или, вернее, финансовых нарушений свыше 580 миллиардов рублей.
А процент от бюджета какой?
Ну, считай, 12 триллионов у нас бюджет.
12 триллионов, это получается, если так я быстро считаю, 5%?
От финансовых нарушений. При этом была еще названа одна цифра. Значит, что свыше триллиона рублей у нас идут нарушения по госзакупкам.
А это порядка 10%. Ну, без чего-то там 10-8%.
Да. Помнишь знаменитая ситуация с томографами?
Ну,
когда была в несколько в разы завышена
А, кстати, стоимость. А кого-нибудь посадили? Такой простой бытовой вопрос.
Ты знаешь, насколько я знаю, что сейчас, это опять же из средств массовой информации, что сейчас просто проходит следствие по данному вопросу.
Ну, понятно. То есть вопрос преждевременный.
Потому что пока еще да.
Понятно. Тогда другой вопрос, опять-таки, в процентах. Как часто или в какой процент случаев, когда по вашим проверкам возбуждаются уголовные дела?
Ну, ты знаешь, вот за 2009 год, значит, у нас было возбуждено 41 уголовное дело в Следственном комитете.
А сколько проверок вы провели?
свыше 500.
Ну, то есть, опять-таки, получается где-то 10%.
Миш, ты понимаешь, нужно здесь понять одно. Ведь у нас орган не карающий.
Нет,
я понимаю. И как правильно было подмечено, в том числе президентом страны, да, что мы не прокуратура, у нас немножко другие функции. Более того, предупредить, мы всегда говорим о предупреждении того или иного, так сказать, явления. Поэтому говорить здесь о том, что давайте план вал по количеству уголовных дел, ни в коем случае.
Нет, Сереж, ты же понимаешь, у меня же психология адвоката, это же никуда не девается.
Да,
поэтому
я
не сторонник того, чтобы... Так сказать, вот. Мне просто интересно, насколько эффективно работает счетная палата. Да, продолжаем разговор на тему об уголовных последствиях вашей деятельности. Я, кстати, повторюсь еще раз. Я не сторонник, чтобы сажали, но я вместе с тем не сторонник того, чтобы весь пар уходил в гудок. Понимаешь? Кстати, а вот как тебе кажется, за последние там годы больше стали воровать или меньше стали воровать? Опять наценочно, надо сказать, на ощущениях.
Ты знаешь, как тебе сказать, такое понятие достаточно оценочное. Здесь же можно сказать еще и следующее. Значит, чаще стали попадаться или чаще стали не укрывать те или иные преступления. То есть, да, статистика,
да.
Она вещь такая,
да, да, да.
Обоюдная. Поэтому я такого специального анализа как бы не делал о том, чаще стали, больше стали воровать или меньше стали воровать. Ты знаешь, наверное, можно сказать, изощрённей.
Изощрённее, да.
Изощрённее, наверное, всё-таки стали. Потому что, ну, давай так будем говорить. Во-первых...
Ну, счёт... прости, вот старая-старая схема. Взяли деньги на маркетинговые исследования, подложили акт о маркетинговом исследовании и списали на эту большую сумму. Так уже сейчас не воруют.
Значительно сократилось. Вот просто вот...
Вот так в лоб?
Извини, уже... если в лоб,
да.
То так уже, ну, остались какие-то совершенно единицы. По крайней мере, то, с чем мы сталкиваемся, это гораздо более изощрённая вещь.
А как часто вы засекречиваете результаты проверок и по какому принципу идет засекречивание или не засекречивание?
Ну, есть на сегодняшний день, например, те или иные закрытые статьи бюджета, которые просто секретные, да, это раз. Поэтому, естественно, они не подлежат для широкого публикования, это первое. Второе. Существуют ведомства, где идут грифованные, так сказать, так называемые, да, работы, которые мы проверяем, то есть, ну, при этом Министерство обороны, да, или Федеральная служба безопасности. Вот. А также существуют обращения, прежде всего, непосредственно тех, кого мы проверяли, как коллеги, с просьбой, например, присвоить гриф ДСП. Но это, еще раз говорю, подчеркиваю, решается в каждом конкретном случае на коллегии.
А кто имеет право ознакомиться с этими засекреченными или там ДСП проверку? Ну, президент, понятно. Кто еще?
Ну, во-первых, я могу сказать следующее, что мы все свои отчеты, которые прошли через коллегию, получили там утверждение, значит, направляем в Совет Федерации и Государственную Думу.
То есть депутаты и сенаторы, они видят?
Да? Те, которые имеют допуск, а я полагаю, что они все имеют, да, допуск, да, значит, они имеют полное совершенно право и доступ к тому, чтобы с этими материалами ознакомиться.
А если генпрокурор запросит или представитель СКП, для них это закрытые материалы или вы им их предоставите?
Ну,
ДСБшные?
В установленном порядке, как,
да,
положено, то есть, соответственно, через соответствующую почту.
Понятно. Хорошо. Теперь, ну, я думаю, что вот по поводу счетной палаты я почти все спросил, а теперь хочу поговорить с тобой как с человеком, который до счетной палаты еще в этой жизни кое-что делал. Но мостик будет связан с тем, чем ты сейчас занимаешься, с судами. Давай ты сам расскажи радиослушателям свою служебную карьеру, с чего ты начинал до счетной палаты. Почему, так сказать, ты связан с судами, и заранее объяснить, почему именно к тебе я буду сейчас приставать с вопросами по судебной системе.
Миш, ну, все достаточно просто. Родился я в семье военнослужащего в городе Архангельске. Вот. Сейчас мне в настоящее время 51 год. Слава богу, отец с матерью живы. Семья состоит из жены и уже 20-летнего сына, который в этом году, я надеюсь, закончит финансовый университет.
В России учится.
Учится в России.
Да.
Вот. Более того, так сказать, очень русский человек, российский человек. Вот. Много друзей. Дальше я...
Да, первое служебное...
Закончил... В связи с тем, что у меня отец был моряк-пограничник, я с ним проехал всю большую страну, в итоге оказался, значит, под Питером. Угу. Есть там такой город Высоцк, вот, где стояла бригада пограничных кораблей. Ну, вот... И с учетом того, что близость была Ленинграда в то время, значит, я поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова.
Как это сегодня оригинально звучит.
Да. Так. Вот. Ну, как ты понимаешь, это был 76-й год, и я даже ни в мечтах, ни во снах этого как бы даже не думал, не подозревал. То
есть, кстати, по возрасту получается, что ты не учился ни с Путиным, ни с Медведевым?
Нет.
Не пересекались?
Нет.
Понял. Так, нет. Дальше.
Нет. При всем при том, желание поступить на юриста у меня возникло после того, как отец в свое время рассказал о том, что его отца, то есть моего деда, значит, выдал предатель на Украине. Вот.
Выдал кого?
Немцам. Угу. Немцам. Вот. И очень захотелось найти этого человека.
А деда что?
Расстреляли.
Угу. Так.
Ну, там расстреляли весь партизанский отряд.
А он был партизаном?
Ну, формировался тогда только партизанский этот отряд. То есть, скажем так, я даже не знаю, сумел ли он повоевать, но, тем не менее, вот сейчас занимаюсь поисками. Вот.
Хотел
поэтому,
найти.
Поэтому хотел найти. А искали это все тогда, помнишь, Комитет государственной безопасности. Да. Ну, вот хотел поступить в эту структуру в силу определенных вещей, в частности, так сказать, того, что я носил очки, не смог туда поступить. Поэтому поступил на юридический. Ну, правда, в процессе, когда я уже учился, отец мне сказал, что этого человека нашли.
Угу.
Кстати, органы государственной безопасности. И, значит, его приговорили к расстрелу. После того, как я закончил университет, был распределен в Ленинградскую областную коллегию адвокатов.
Так.
Отстажировался год. Как ты помнишь, у нас да. есть такое правило. Сразу же не допускают. Первый процесс, как сейчас помню, провел как раз в Ленинградской области. Вот. А потом, в связи с тем, что, еще раз подчеркиваю, отец был военнослужащим, его перевели на Камчатку. Я попросил перераспределить меня туда, как молодого специалиста. После соответствующих, так сказать, процедур, которые для того времени были необходимы, получил согласие министерства и согласие Камчатской областной коллегии, был переведен туда. Там
и до какого, сколько ты отработал?
С 83 по 85.
Так, потом?
После того, как отец, значит, закончил свою службу, вернулся в Питер, я приехал туда, вот, и, значит, попал на работу в Ленгорисполком, то есть то, что называется сейчас мэрией.
Судьей это никогда не был?
Ты знаешь, мне предлагали, но, может быть, к своему счастью, не знаю, может быть, к своему несчастью, не знаю, я не достиг того 25-летнего порога, с которого можно было быть принятым
то есть
на работу
из, в суде. Из судебных профессий ты судьей не был, прокурором не был?
Не был, следователем не был.
То есть
я
был
адвокатом, да.
Угу. А но... потом уже госслужба?
А потом была госслужба, достаточно серьезная. Вот. В то время Ленгорисполком возглавлял Ходорев Владимир Яковлевич. Вот. Там же работала, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, которая сейчас является руководителем города. Вот. Ну, после того, как произошли те знаменитые события демократические, которые... 90-х годов, значит, я ушел с госслужбы, поработал в нескольких коммерческих структурах. Ты знаешь, тоже очень интересно было понять, насколько ты красишь место или место красит тебя, и вообще, можешь ли ты что-то в этой жизни без, скажем так, государственной какой-то должности. Ну, в общем, достаточно неплохо получалось, но потом прозвучал как бы определенный призыв со стороны тех коллег, которые оставались работать на госслужбе, вернуться туда. Я пришел, опять вернулся назад уже в мэрию, вот, и в свое время Анатолий Александрович Собчак предложил мне возглавить вновь созданную подразделение, которое называлось Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.
Ага.
И я был директором этой службы на протяжении 7 лет.
Окей, значит, тогда мы сейчас прервемся на несколько мгновений, а потом продолжим, поскольку, так сказать, радиослушатели уже понимают. Я думаю, что к юриспруденции ты имеешь самое непосредственное отношение. Напоминаю, в эфире программа «Дуралекс», и сегодня в гостях у меня Сергей Мовчан, аудитор счетной палаты. Еще раз добрый вечер. Программа «Дуралекс». В гостях Сергей Мовчан, аудитор счетной палаты. Сереж, вот скажи мне теперь, с учетом, так сказать, твоего опыта и того, чем ты сейчас занимаешься, поскольку я напоминаю, что объектом твоих аудиторских исследований является судебная система. А считаешь ли ты необходимым реформировать судебную систему сегодня? И реформировать, если да, то как?
Миш, я хотел бы сказать, наверное, или вернее повториться, ее нужно дореформировать, потому что она и так в процессе реформы. И эта реформа уже происходит несколько лет. Понимаешь, ты, наверное, не будешь мне возражать, если мы с тобой вдвоем подойдем к такому совершенно бесспорному выводу. Всегда одна из сторон, которая участвует в судебном процессе, будет
недовольна
результатом. Согласись.
Нет, но когда ты говоришь о реформировании, Сережа, я имею в виду какие вещи. Да, реформа идет. Да, появились суды присяжных. стали публиковаться в интернете решения арбитражных судов. Вот-вот начнут публиковаться решения.
Извини, уже публикуются с 1 июня судов общей юрисдикции. Окей. Можешь зайти на любой сайт. Окей, прекрасно. Это мы, кстати, тоже проверяем.
Кстати, прекрасно. Хорошо. А что еще вот такое заметное, с твоей точки зрения, нужно сделать?
Ты знаешь, наверное, если говорить сейчас не языком человека, который проверяет там финансовую деятельность судов, да?
Да-да, от этого мы ушли. Это было в первой части передачи.
Я думаю, что суды нужно сделать более состязательными. Знаешь, вот судья все-таки, на мой взгляд, должен в большей степени смотреть, следить и управлять процессом прежде всего. Процессуальными вещами, которые происходят между участниками процесса, стороной.
То есть ты имеешь в виду, что, если я правильно тебя интерпретирую, что обвинительный уклон суда, который у нас, в общем, сохраняется с этим трудностью, связан с тем, что судья по старой привычке выступает на стороне обвинения.
Да, более того, ведь ты посмотри, маленький факт, который у нас был, ну, по крайней мере, в советское время, когда мы с тобой приходили, да еще и в российское, да, когда судья зачитывал обвинительное заключение, то есть тот документ, который он не готовил, и тот документ, который не утверждал он. То есть, по сути, получалось, что суд уже вставал, хотя бы так.
Психологически,
да. Психологически так. Знаешь, сейчас же этого уже нет. И слава богу.
Смотри, вот мы можем с тобой рассуждать теоретически о многом. Ну вот, недавно большое оживление вызвало случай с судьей Боровковой и с арестом Немцова. Ни тебя там не было, ни меня там не было. Мы не знаем, что было на самом деле.
Да.
Но то, что обсуждается, что Немцову в течение там, 5 часов не давали стул, что судья не стала рассматривать, приобщать к материалам дела и осмотреть видеоматериалы, не вызвала свидетелей, которые были заявлены стороной привлекаемого к ответственности. Вот это все, если это хоть в какой-то части правда, это свидетельствует об обвинительном уклоне. Прав я или не прав?
Ты знаешь, может быть, просто это свидетельствует об определенном, как сказать тебе, неуважительном, может быть, отношении к человеку, дело которого относится. Сейчас мы не берем, да, например, Немцов, это
нет,
Иванов,
нет,
Петров,
да, Сидоров. Да.
Просто. Я, знаешь, всегда говорю так, вот прежде чем что-то делать, ты поставь на место того человека, в отношении которого ты будешь производить эти действия. То есть, если человек в очереди будет стоять на ногах 3 часа и после этого зайдет в кабинет к твоему подчиненному, то требовать от него, приятного, милого общения вряд ли можно. Поэтому вот что это? Это обвинительный какой-то уклон со стороны того, например, чиновника, который сидит и должен рассматривать, прошение о выдаче патента на что-то, справки и так далее. Нет, это просто обыкновенное, наверное, неуважение.
А ты не считаешь, что принципиальный вопрос – это корпус, судейский корпус, кого он формируется? Ведь не секрет, что у нас судьи до того, как стать судьями, в большинстве своем были следователями, милиционерами, прокурорами, секретарями судебного заседания, и почти не было никого, кто бы пришел в суд из адвокатуры. А во многих европейских странах работа в адвокатуре является обязательным, необходимым условием для того, чтобы занять судейское кресло.
Миш, с одной стороны, я с тобой согласен, а с другой стороны, давай зададимся таким вопросом. А много ли адвокатов подавали заявление для того, чтобы стать судьей?
Ты знаешь, значительно больше, чем стали. Могу тебе так деликатно сказать.
Так-то давай мы возьмем по-другому этот вопрос. А почему они не стали? Есть же еще и причины.
А причины вот какие. Потому что сегодняшняя процедура назначения судов подразумевает 100% надежность судьи. А факт того, что ты был адвокатом, это порочащий факт в менталитете очень и очень многих.
Ты знаешь, вот не могу с тобой согласиться по одной простой причине, потому что я сегодня являюсь еще и членом комиссии, которая предлагает президенту, рассматривая те или иные кандидатуры. Ты знаешь, они же всегда указом президента назначаются, те или иные кандидатуры. Так вот я тебе могу сказать, что достаточно приличное количество людей из адвокатуры проходит, и вот смею тебя заверить, ты вряд ли, например, будешь говорить о том, что у Брычевой, да, которая является тоже членом комиссии, или у Крашенинникова, есть какие-то предубеждения против адвокатского корпуса.
Нет, у них
А это как раз те люди, которые входят в эту комиссию.
Причина в другом, что просто у нас профессия судьи, к сожалению, не является вершиной юридической карьеры. Вот если бы это было так, а это, на самом деле, зависит от государства, я имею в виду и зарплаты, которые мы подняли, социальные какие-то льготы, которые у них есть, но это еще и отношение к судьям, которое формируется государством, в частности. Это еще и барьеры, которые надо преодолеть, чтобы стать судьей, барьеры в хорошем смысле этого слова, да, вот, то тогда бы многие адвокаты, понимая, что венец карьеры, вершина пирамиды – это суд, шли бы в судьи. А сегодня, по-моему, это немножко не так.
Ты знаешь, ну, начнем, наверное, с той фразы, про которую ты сказал абсолютно правильно. Ну, барьеры в хорошем смысле слова, то есть наличие профессионального образования, наличие опыта, извини, незапятнанное прошлое. Судья должен быть вообще некой такой лакмусовой бумажкой, да? Особенно если это судья, ну, возьмем, давай, такого районного масштаба, где-то в отдаленном субъекте нашей федерации.
Согласен.
Он один, это, скажем так, ну, действительно, человек, который на виду. И представь, если у него будет замаранное какое-то прошлое, или, так сказать, моральный кодекс, который сегодня есть, да, у нас там в понятии, будет нарушаться. Что это за... Может быть, он будет и суперпрофессионал. Может, он будет с колоссальным опытом, но ведь это же неправильно. Я с тобой, наверное, в частности согласен в том, что, наверное, мы не до конца, вот прежде всего юристы, да, считаем о том, что судья – это вот действительно некая вершина. Я проникся этим. Я был адвокатом, я смотрел, как это все происходит. Меня всегда интересовало, что происходит в совещательной комнате, как пишется приговор, как выносится, как пишется решение. Ты знаешь, это интересно, потому что ты выступаешь, ты адвокат, ты же убежден в том, mm-hmm. что ты говоришь. При этом прокурор убежден в том, что он говорит. И сидит человек, или тройка, да, в данном, ну, берем старое еще законодательство, которая должна зайти в совещательную комнату и четко понять и вынести свой вердикт. И считать, что он вынесен правильно, справедливо. Вот ты знаешь, это колоссальная нагрузка вообще. А если представь, извини, а представь, вот если выносится приговор, который был связан с лишением жизни, расстрел, вроде бы все, и общественное мнение, и прочее, прочее. Помнишь, как у нас, ведь по известному делу господина Чикатило?
Да, двоих расстреляли.
Ну, вот как?
Ну, я почему улыбнулся, потому что, на самом деле, когда меня в каких-то интервью, меня спрашивают об отношении к судейской профессии, я всегда отвечаю, что это святые люди. Ну, я беру настоящих судей, потому что я не очень представляю себе, как они вечером ложатся спать и засыпают, когда они днем решили чью-то судьбу. Ведь они же мучаются сомнениями. Ведь действительно, адвокат говорил одно, прокурор другое. Или два адвоката по гражданскому делу спорили, да? Ведь у каждого же были аргументы.
Абсолютно.
А он берет на себя эту ответственность, судья. Он как бы со своей совестью должен быть в ладу. Ладно, хорошо, скажи мне, пожалуйста, у тебя, меняем тему, у тебя нет ощущения приближающейся какой-то беды, смуты, социального напряжения, вот то, что происходит на улицах последний там, год, два, три, тебя вот как-то спокойно или рефлексуешь?
Ты знаешь, сказать словом, неприятно то, что происходило на Манежной площади, но это как-то очень... мягко, на мой взгляд, да, обоснованное совершенно беспокойство. Кто-то наших детей, ну, кто, я думаю, надеюсь, все-таки мы узнаем эти имена и прочее, а то, что это была очень запланированная и хорошо просчитанная акция, на мой взгляд, не вызывает сомнений. Кто-то наших детей, подчеркиваю, там же были дети, именно в большинстве своем, на там 95% умело управляет и умело, значит, используя те или иные огрехи, которые на сегодняшний день есть. Ну, власть есть власть, ты понимаешь прекрасно, что ей тоже свойственно и ошибаться где-то, и, может быть, не всегда выполнять те обещания, которые она, так сказать, дает.
Или и, принимать желаемое.
Или принимать желаемое за действительное, естественно. Знаешь, и вот происходит как раз вот этот процесс искусственного накачивания, подзуживания молодых людей, тех, кто на сегодняшний день, ну, либо не имеет работы, либо считает, что у него нет будущего, потому что ему вроде как не поступить в высшее учебное заведение, а даже если и поступить, то что он потом будет видеть и так далее. Ты знаешь, не хочу показаться, значит, каким-то человеком, который вот все время пытается вернуться в то советское прошлое, но тем не менее давай мы посмотрим все-таки, чем были плохие октябрятские, так сказать, октябрятское движение, да? Сейчас не будем брать, что маршировали и прочее, да? Ну вот, тем не менее, да, дети были охвачены. Значит, чем было плохо пионерское движение? Чем было плохо то юношеское движение, те же зарницы, золотой мяч, золотая шайба, кожаный мяч?
Я скажу, чем было плохо, это тебе сейчас много наговорят, чем было плохо.
Да.
Давай скажем, просто иначе сформулируем.
Угу.
Значит, два адвоката встретились. Значит, а было ли хорошее в октябрятском движении, пионерском движении, комсомоле? Да, конечно. И вот почему это хорошее утрачено, почему его мы не можем возродить. Вот в чем вопрос. Ведь комсомол, как бы то там ни было, как бы там ни было, это была сила, как бы, ну, объединяющая молодежь. Раз. Я не беру сейчас БАМ, так сказать, и все те самые стройки. Но, помимо всего прочего, это была сила, объединяющая молодежь. Это была хоть какая-то идеология, пускай та, которая сегодня нам с тобой, и тогда, наверное, нам с тобой казалась немножко, так сказать, ну, двуручной, да, и лицемерной, но все-таки хоть какая-то идеология. Вот, это был спорт в том числе, и это была кузница кадров. Это был социальный лифт.
Да, это было занятие прежде всего. Ты смотри, те же кружки, которые были. Сколько сейчас есть кружков, куда могут прийти люди, и с них не будут просить денег?
Знаешь, эту тему, ты мне сейчас напомнил, модный анекдот, кто сейчас ходит. Как за 20 лет изменилось значение фразы «мой сын в клубе склеил модель». Что это означало 20 лет, а что это означает сегодня?
Ты прав, да. Нынешнему поколению, наверное, нужно будет объяснить, что такое модель,
да,
которую нужно было склеить, действительно, и запустить, например, воздух или...
И какие могли быть раньше клубы.
Да. Так вот, понимаешь, и как тебе сказать, ведь у молодежи бурлит, более того, у них очень обострено познание мира. Вот я даже смотрю на примере своего сына. Периодически у нас с ним возникают диспуты, парень такой, со своим тоже мнением, вот, или друзья, которые у него приходят к нему, так сказать, домой. Мне тоже очень интересно их послушать. Ты знаешь, ведь в целом это нормальные ребята, которых, может быть, мы недооцениваем. Они, на мой взгляд, совершенно четко, не будем сейчас мазать, да, черной краской, да, большинство из них, при правильном подходе к ним, при том, что если у них перед глазами будут примеры, совершенно так же могут спокойно повторить подвиг своих дедов. Вот возьмем шестая рота.
Скажи мне, пожалуйста, а вот твой сын или его друзья, которые приходят, много среди них членов молодой гвардии, движения «Наши», «Стали» и так далее?
Ты знаешь, никого. Я единственное знаю, что вот они сейчас увлекаются очень спортом в виде тайского бокса, ходят действительно.
Это
другое, да. А так футбол.
Понял.
Они болельщики.
Хорошо. Традиционный вопрос передачи. Заранее говорю, все пытаются отказаться на него отвечать. Все отвечают. На 30 минут ты президент Российской Федерации. Три указа, которые ты подпишешь. Три закона, которые ты примешь.
Ты знаешь...
Ответственности никакой. Всего 30 минут. Разгребать другим.
Да в том-то и дело, что как раз, я думаю, даже если на минуту представить, что ты человек, который обладает столь громадными полномочиями, то здесь нужно еще понимать о том, что это и колоссальная ответственность. Ибо, еще раз подчеркиваю, эти три документа, которые ты подпишешь, могут в корне изменить не только ход истории в стране, а вообще ход истории в мире.
И как распорядиться. И тем не менее, три указа.
Ты знаешь...
О чем?
Три указа. Даже если честно... Я бы сейчас затруднился.
Сереж, я же, честно, все пытаюсь уйти.
Я понял. Миш, вот в голову, если честно, ничего не лезет. Знаешь, у меня сразу же начинает...
Тебя все устраивает? Во всех областях тебя устраивает здравоохранение, тебя
дело
устраивает
не
молодежная
политика, дело не
тебя устраивает...
Нет, нет. Я сейчас тебе объясню свою паузу.
Да.
Я когда подспудно, после того, как ты сказал, что никто не отвечает, но все равно отвечает, я сразу же подспудно начал думать о том, а действительно, что бы нужно было бы написать или что бы нужно было подписать. Ты знаешь, я так думаю, да, вот, например, с нашим поколением, в котором мы с тобой тоже в определенное время, да, окажемся там со стариками нашими. Все ли так хорошо? Вот пенсии, конечно, наверное, было бы, да, вот жилье и так далее. Но у меня автоматически начинает работать сразу же голова от того, с чего мы с тобой начали. Аудитора, за счет чего? Популистский указ, ты знаешь, это смерть. По-моему, для человека, который это будет делать, это то невыполнимое на таком высоком уровне, это невозможно, это нельзя делать просто. Поэтому, знаешь, а декларативно сказать, давайте мы объявим общенациональные идеи вот это и подписать указ, но опять невыполнимое, вот здесь у меня начинает бунтовать юрист.
Секундочку, но у меня вот по первому твоему возражению есть такое предложение, как подсказка. Указ об увеличении налога на 1% целевого налога на стариков. Это вполне выполнимо. И 1% хватит для стариков. И народ, в общем, поймет, что такое 1%, когда это не куда-то, там непонятно куда, в бюджет, а конкретно на стариков.
Миша, извини, а сейчас разве у нас налоги, которые взыскиваются, часть из них конкретно на стариков, на тех же не идет? Доходит ли она до них в том виде, в котором необходимо доходить.
Нет,
понимаешь?
Моей точки зрения, нет.
Ну, так а зачем тогда? Знаешь, это мне напоминает следующую вещь. Значит, постановление ЦК КПСС и Совмина, значит, о мерах по усилению борьбы с пьянством. Подождите, так мы уже принимали до этого постановление о мерах по борьбе с пьянством. Теперь о мерах по усилению борьбы. Зачем? Давайте мы рационально подойдем к тому, что сегодня есть, и очень рационально, разумно, извини, без воровства попытаемся распределить и довести.
Мне начинается, когда аудитор счетной палаты, да, прежде чем сказать слово «без воровства», говорит «извини».
Сегодня звучит «без воровства», почти как пощечину, ну как без воровства? Извини, без воровства.
Видишь, к сожалению, это у нас сегодня наблюдается. Так вот, я еще раз говорю, что почему нам нужно что-то еще делать в усилении? Может быть, просто посмотреть?
Ведь как исполняется то, что
сделано? Как исполняется то, что есть? Ну, давай вот так опять же возьмем. Армия нужна государству?
Да.
Нужна. Ее нужно усиливать и реформировать по-настоящему. Как сейчас, вот, так сказать, происходят тяжелейшие процессы совершенно.
Вообще, на это деньги... Сердюков вообще, конечно...
Отважный человек.
Просто вот...
Отважный.
В чем так, знаешь, тихо, без пиара. Вот, к сожалению, кстати, не мало объясняя публично, что он делает, но как танк. Вот, прёт,
ну, я думаю, это оставим, так сказать, на совесть его пиар-службы, которая должна действительно, может быть, активней рассказывать о тех процессах.
У меня вообще такое ощущение, что Сердюков начал экономию бюджетных средств в Минобороне из-за того, что сократил свою пиар-службу, что ее вообще не видно.
Ну, может
не быть. Самое разумное решение
может
было.
Ну, ладно, так. Вот. Потом смотри, здравоохранение действительно. То есть возьмем тех вопросы, которые являются, скажем, основными в жизни, да? Что это такое? Это здравоохранение.
Да.
Нужно? Нужно. Скажи, пожалуйста, пенсии. Мы все будем так или иначе пенсионерами.
Ну, если доживем.
Когда доживем, да. Ну, да, да, вот видишь, у нас да, сразу с тобой. Если доживем, то для этого нужно здравоохранение. Пенсии? Нужно? Нужно. Жилье. Система ЖКХ, которая сегодня... Ну, я не буду сейчас, знаешь, уже, по-моему, только ленивый не пинает ее. Действительно, колоссальная система, которая это настолько сбоит уже.
В советские времена сельское хозяйство.
Да.
Но обрати внимание на одну интересную вещь. Вот помнишь, кстати уж, поскольку мы с тобой все время сегодня возвращаемся в нашу молодость, угу, сельское хозяйство было дыра дырой. Сколько ни влей денег, все было в попусту. Да?
Угу.
Сельское хозяйство сегодня перешло на рыночные механизмы. Появился частный собственник. Да, там с фермерами проблемы, но тем не менее появился частный собственник. Мы из импортеров зерна, как по мановению волшебной палочки, стали экспортерами зерна. Да? Значит, может быть, просто в ЖКХ ключик не тот подбираем.
А ведь ты посмотри, в определенной степени ты прав. Но я сразу же хочу сказать, давай проанализируем. Создается большое количество ТСЖ. Да. Ну, вроде как бы, да, мы должны быть хозяевами тех жилых помещений, и нежилых в том числе, да, значит, в домах, в которых мы проживаем. Создаются управляющие компании. Но ведь ты посмотри, и президент, и председатель правительства, все говорят о том, что посмотрите, смотрите за этими управляющими компаниями, где, как, кто это создал и так далее. Более того, часть есть аффилированных родственников, которые угу, входят в управляющие компании где-то в регионах, и через это, извини меня, такие устанавливают тарифы и такие деньги начинают отмывать. Говорить о том, уважаемые или неуважаемые господа, вам не стыдно? Вы же у кого воруете?
Ну, это,
знаешь, ну, это
да,
как
да,
ты
да,
понимаешь, глаз вопиющий.
Сереж, передача подходит к концу, я тебе сейчас задам ключевой вопрос.
Так.
Что, как-то у тебя все получается, вот угу, вместо ответа про три указа, все, что ты сказал... От этого веет некой безнадёгой. Извини уж, да? Ну, безнадёгой.
Ну, жалко, что всё, ты так это все как бы
ну,
воспринял.
Ну, вот я так чувствую. Да. Потому что все вроде делаем, ну, вот терпите, ребят. Вот дети будут жить в хорошем, при коммунизме, да? И слышал. А тебе не кажется, что причина в том, о чем Медведев сказал? Политический застой. Что пока нет конкурирующей, второй конкурирующей партии, не наличествующей, второй, третий, четвертый, пятый, а конкурирующей, то и на губернатора никто не надавит, и на ЗАГС собрание никто не надавит, да и на правительство никто не надавит, да и на счетную палату никто не надавит, потому что нет конкуренции политической, нет двухпартийной системы. А ведь все процветающие западные страны, на которые мы хотим ориентироваться, где хорошее здравоохранение, где прекрасные пенсии, где ЖКХ является прибыльным бизнесом и идеально работает, у них во всех почему-то есть двухпартийная система. Республиканцы, демократы, либералисты, консерваторы и далее по тексту. Не тут ли собака зарыта?
Ну, я бы не ставил на сегодняшний день, наверное, во главу угла наличие или отсутствие двухпартийной системы, потому что есть страны, которые, на мой взгляд, не имея этой двухпартийной
например,
системы совершенно. Вот, знал, что ты это...
Например.
Ну, знал, что ты это, так сказать, задашь.
Коллега, уважайте коллегу.
Да.
Я сейчас задам.
Что, в Швейцарии у нас, например?
Там что, однопартийная система?
Пусть тогда, скажем, многопартийная.
О, нет, нет, нет. Я не против трехпартийной. Я против однопартийной. Я против однопартийной по факту. Двух-трех, пожалуйста, хоть десятипартийная. Италия тоже не двухпартийная. Вот, но не меньше, чем две. Потому что отсутствие политической конкуренции, с моей точки зрения, это гарантированное ничего не делание ни законодателями, ни исполнительной властью, ни судебной.
Нет, ну давай тогда скажем так. Ведь на сегодняшний день четыре фракции, которые существуют в Госдуме, они представляют четыре политических партии.
Сереж, я не говорю, что у нас законом введена... Я сейчас пойму, к чему подвожу. Я не говорю, что у нас статья 6 Конституции предусмотрела однопартийную систему.
У нас ее нет.
У нас этого нет, да? Я ведь говорю о другом. Да, у нас есть четыре партии в парламенте. У нас зарегистрировано, там, по-моему, 9 или 11, там, я не помню сколько. Ну, больше, чем в парламенте. А вот это самое население, подчеркиваю, или электорат, он что, не понимает, что пока он вот так голосует и обеспечивает конституционное большинство одной партии, очень хороший или очень плохой, не имеет значения, одной партии, то у него, у этого населения не будет изменений ни в здравоохранении, ни в ЖКХ, ни что там еще ты называл. Я сейчас не про то, что власть плохая, а просто население само ничего не делает для улучшения своей жизни. Не делает, я имею в виду, цивилизованным путем.
Миша, а может быть здесь такая тайна, извини за семью печатями, кроется в другом? Может быть, как раз та партия, ну, про которую мы сейчас говорим, она не просто обещает, она делает, это раз. Второе, значит, те программы, которые на сегодняшний день у нее есть, и реализация, которая происходит, может, она как раз тем людям, которые приходят и голосуют, наиболее близка, чем три остальных
может
партии?
Быть, может
Ты
быть.
Ты понимаешь? Ведь дело в одном, я еще раз говорю. Вот тебя, насколько я тебя знаю, можно убедить только совершенно логикой, аргументами и результатом.
Да.
То же самое и людей. Согласись. Возьмем партию X сейчас, чтобы никто не оскорбился.
Да.
Мы с тобой два юриста понимаем, что если какая-то партия X меня будет, извини меня, привлекать вкусной морковкой сладкой, но в итоге ничего не делать, но иметь красивое название, там еще что-то такое, декларировать что-то и так далее, но под этим будет пустота, пойдешь ли ты голосовать? Я, например, для себя сразу скажу, я не пойду.
Сереж, мы с тобой все-таки не очень, так сказать, репрезентативны в этом ключе. Ты пойдешь сейчас деньги Мавроди относить в МММ?
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
А знаешь, сколько народу собирается нести?
Ты знаешь, не знаю.
Много. Ну, много. Социологические опросы показывают до 39% опрошенных.
Ну, ты знаешь, на мой взгляд,
государство... Это вопрос о морковках.
Я понял тебя. Но ведь ты пойми, вот опять тоже, давай тогда мы сейчас скажем по-другому. Но ведь сколько морковку тогда эти три или там 9-11 партий не показывают, то количество проголосовавших за них то, которое есть. Еще раз подчеркиваю, и есть еще одна, за которую голосует большое количество населения.
Потому что так у нее большая морковка.
Ну, морковка, которая, извини меня, они потом, значит, пускают в дело, и которая реально, извини меня, достается потом.
Народ. Ну, окей. Я рад, что я встретил такого оптимиста, хотя должен тебе сказать по-честному, что меня твои аргументы, вот твой последний аргумент, он меня немножко поставил в тупик. Я его никогда ни от кого не слышал. А аргумент о том, что, может быть, действительно эта партия вызывает доверие, потому что она делает, и люди видят результат, я как-то его ни от кого раньше не слышал. Я подумаю, что тебе ответить по этому поводу. Вот, я хочу поблагодарить за беседу. Я сегодня построил разговор специально таким образом, чтобы радиослушатели увидели, что на такой вроде бы скучной бухгалтерской работе, как аудитор, у нас работают люди совсем не скучные, хорошо говорящие, думающие и умеющие спорить. Ну, а уж насколько вы согласны с ведущим или с моим гостем, это вам судить. В эфире была программа «Дуралекс», и в гостях у меня сегодня был Сергей Мовчан, аудитор Счетной палаты Российской Федерации и мой друг.
Спасибо за внимание. А тебе, Миш, спасибо за острые вопросы.